Эпизод 18. Матрица. Место, в котором великий хранитель знаний в этот раз собрал своих послушников для духовной беседы, было особенно прекрасным и вдохновляющим. На безлюдном морском побережье, где величественные волны накатом ласкали песок, расположился большой шатер. Это место излучало спокойствие и гармонию, создавая идеальную атмосферу для духовных бесед и практик. Внутри шатра на полу были разложены удобные подушки и ковры. Таким образом, здесь было создано комфортное пространство для беседы и медитации. Важным элементом обстановки являлась свежесть бодрящего морского бриза. Он пронизывал воздух, наполняя легкие тонкой живительной энергией, а звуки волн, ласкающих берег, создавали естественный фон, добавляя гармонии и умиротворения вокруг. К вечеру замерцали десятки ярких свечей. Такое интимное освещение задало нужную атмосферу для размышлений и активной внутренней работы. Перед началом беседы ученики провожали закат. Кто-то в компании близких по духу сестер прогуливался по берегу, оставляя рассыпчатые следы от босых ног, кто-то медитировал, вновь и вновь повторяя свою сакральную мантру. Несколько учениц сели на песок, приняв различные йогические позы. Они молча созерцали невероятную красоту мироздания, ощущая божественное присутствие всюду, куда только мог дотянуться их взор. Когда оранжевый край солнечного диска полностью скрылся за горизонтом, мудрец призвал своих учеников вглубь шатра. Последней в него вошла Лейла. Ее тонкое загорелое тело было как звонкая струна, а лицо светилось чарующей улыбкой. Глаза ученицы отражали состояние ее души, которая сейчас находилась на самом возвышенном уровне. Девушка решительно устремила взор на мудреца. Затем она поклонилась, прикрыв глаза, но вибрации ее внутреннего блаженства не скрылись от чуткого учителя. «Лейла, опиши свое состояние сейчас», — обратился он к девушке, привлекая к ней внимание других послушников. «Я испытала целую гамму возвышенных эмоций, любимый учитель», — призналась ученица, — и ее захлестнули чувства. Глаза девушки засветились искренним счастьем, а дрожь и возбуждение отражались мурашками, заметно пробежавшими по ее рукам. «Сейчас, когда я медитировала, то увидела, что вы тоже углубились в духовную практику, и я почувствовала невероятную силу, которая пульсировала в пространстве. Другие ученики тоже это чувствовали, а я как будто бы и от них получала энергию. Я просто аккумулировала все ощущения и постаралась подключиться к вашему состоянию. И, кажется, на какое-то время мне это удалось». Хранитель знаний посмотрел на Лейлу взглядом, полным радости и вдохновения. Он увидел, как старание и прилежное следование его урокам привели ученицу к пробуждению и осознанию сакральной истины. Ей приоткрылось нечто тонкое, незримое человеческому глазу, сложно ощутимое. Божественная сила коснулась ее открытого сердца. Большие карие глаза девушки выражали неистовую благодарность и восхищение. Лейла осознала, что учитель верит в ее способности и направляет ее к этому возвышенному состоянию. А другие ученики стали свидетелями чудесного преображения. Это придало им сил и стремление тоже прилагать больше усилий для духовного роста. Одна из старших учениц, Розали, обратилась к мудрецу. «Великий, можно я тоже поделюсь своим духовным опытом? У меня как раз на эту тему есть один вопрос для обсуждения». Получив охотное согласие учителя, женщина продолжила. «Полтора года назад я получила от вас духовное задание увидеть мир глазами учителя. У меня какое-то время не получалось, но спустя многие недели практик я это пережила. И тут такое началось!» Ученица с улыбкой обхватила лицо руками, достоверно изобразив свой восторг от увиденного. Аллею из зеленых деревьев, по которой мы шли, я увидела, как пульсирующая лона природы. Я ощутила биение каждого камня, уходящего под землю. А когда мы подошли к обрыву, то почувствовала невероятный простор, который втекает меня с вдохом и вытекает из меня с выдохом. И образовалась такая огромная воронка, похожая на то, как рисуют магнитные поля вокруг Земли. Тогда я задалась таким вопросом: учитель, может ли быть такое, что каждое живое существо само вот так вот творит мир вокруг себя, как матрицу? И если так, то существует ли вообще материальная реальность, единая для всех? Или у каждого атмана свой собственный мир, свой собственный рай и ад, своя матрица, воспроизводящая каждое мгновение? Ученики, как по команде, перевели взгляд с Розалина-хранителя. Духовный опыт, который описала ученица, был желанным для каждого из присутствующих, а вопрос о матрице звучал очень интригующе. «Мир, конечно же, один на всех», — вдохновенно отозвался мудрец, «но каждый видит его по-своему. Допустим, клоп по-своему видит мир, рыба по-своему, кот еще как-то по-другому. Так же и у людей. Каждый человек по-разному видит, в зависимости от его индивидуальных особенностей, уровня духовного развития, от условий, в которых он живет. Например, папуас из племени Тумба-Юмба, он одним образом воспитан, у него есть какие-то свои сформированные представления. Он через эти представления все видит. А какой-нибудь аристократ в Лондоне совсем иначе, как-то по-своему мир созерцает и понимает. Поэтому мир вроде бы для всех одинаковый внешне, но каждый видит его абсолютно по-разному. У каждого человека и у каждого живого существа формируется свое уникальное видение мира. Поэтому люди не должны обольщаться своим видением или обижаться, что кто-то не разделяет их взгляды, а должны все время помнить, что их представление о мире — это только наложенный на реальность трафарет, а на самом деле ничего они о мире не знают. Люди знают только то, что им с детства родители и общество рассказывали. Все это какие-то субъективные, иллюзорные представления, а что на самом деле происходит, человеку непонятно. Когда же он останавливает внутренний диалог, просто смотрит на мир без всяких оценок, без майи, вот тогда он приближается к тому, чтобы увидеть его реальным. Один из учеников, сидевший на подушке, сложил ноги по-турецки и поднял руку. Это был Эмильен. «Учитель, мне сейчас такая ассоциация пришла на ум. В детстве у нас были такие забавные игрушечные очки, в которых можно было менять цветные стеклышки. Одно стекло вставляешь, и мир получается какой-то особый. Другое вставляешь, совсем иначе все начинаешь видеть. И каждое стеклышко по-своему искажало реальность. Точно так же и с нашим мировоззрением. Если снять очки, то мир совершенно иной. Но мы все время в них и только меняем стеклышки. А у кого-то стекло может быть увеличительное, у кого-то на стекле трещина и так далее. У каждого свое стеклышко, своя особая линза. И получается, что реальный мир-то мы не видели никогда. То есть наша главная задача — научиться снимать эти очки». «Хорошая метафора, Эмильен», — поддержал учитель. «Да, ты правильно сказал. Люди вообще никогда и ничего не видят реально. Постоянно смотрят через какие-то призмы. Надо много тренироваться, чтобы быть в пробужденном, отрешенном, возвышенном духовном состоянии. Только тогда мы сможем правильно увидеть. Такого состояния можно достичь, только если нет внутреннего диалога. Никаких оценок, никаких предвзятых мнений. Просто смотрим на вещь и видим ее суть. В этом случае мы приближаемся к тому, чтобы увидеть мир реально. И то наше физическое тело все равно нас ограничивает и не дает нам тотально все воспринимать. У таракана свое тело, и для него есть свои ограничения. У птицы другое тело, она по-своему видит мир. То есть наше тело — это еще один барьер, еще одна линза, которая искажает фокус восприятия, задает какие-то границы. Когда для нас придет время освободиться от своей физической оболочки, тогда мы в действительности сможем ощутить полноту и красоту этого мира. Невероятно, сколько всего мы не можем рассмотреть, потому что наше тело нам мешает. Оказывается, мы так много не видели, потому что тело нам мешало. А в тонком теле мы уже без этих очков с цветными стеклышками. Словно слепые котята, мы вдруг становимся зрячими и можем видеть и духов, и лярв, и все сансконтакты. В тонком теле меньше ограничений, и мы можем видеть больше из того, что раньше было недосягаемо для нашего глаза. Поэтому сейчас физическое тело нас ограничивает и заставляет видеть все по-своему, под одним каким-то углом. Паук по-своему видит, клоп иначе. Единый мир во всем своем многообразии предстает перед тем или иным живым существом в разных частях и под разным видением, но настоящей, полной реальности человеку, находясь в физической оболочке, увидеть почти невозможно. А если бы не было этой оболочки и ограничений, мы бы могли увидеть Бога? — спросил нетерпеливый Эмильен. «Да, если бы мы увидели мир по-настоящему, то во всем бы увидели Бога. Но для этого нужно особое восприятие, когда уже все оболочки сброшены, и мы непосредственно видим мир таким, какой он создан, как единое целое. А пока наше сознание заставляет воспринимать окружающее как множество различных частей, не связанных между собой. Мы не можем видеть Бога во внешнем мире и накладываем свои ярлыки, через которые и воспринимаем все вокруг. В беседу вновь включилась Розали. Ученица одной рукой задумчиво перебирала крупные полупрозрачные бусины своего браслета, словно четки. Ее лицо выражало полную погруженность в диалог учителя с Эмильеном. Она пыталась в своих размышлениях самостоятельно прийти к истине, но поняла, что без подсказки мудреца ей не справиться. «Великий, а что в таком случае собой представляет матрица? Просто я думала, что матрица — это иллюзорная майя, слепота человеческая. Когда человек пробуждается, он видит всю эту игру, всю эту глупость, что все это временно. Я думала, что вот эта построенная иллюзия и называется матрицей». Учитель поспешил с ответом. В каждом своем высказывании он старался заложить побольше смысла и знания, чтобы развеять всякие ошибочные убеждения в мыслях учеников. «Существуют матрицы разных видов», — приступил он к объяснению. «Есть матрица нашего тела. И каждое тело имеет определенное восприятие, которое обуславливает то, как мы воспринимаем окружающий мир. Например, запах навоза считается отвратительным для нас. Но для навозного жука навоз благоухает, так как это его пища. То есть наше тело настроено таким образом, чтобы запах навоза нас отталкивал, и мы не желали его есть. В то же время черви, личинки и мухи, которые питаются навозом, настроены наоборот и испытывают приятные ощущения от этого запаха. Поэтому каждое тело имеет свою матрицу и воспринимает окружающий мир в соответствии с этими настройками. Кроме матрицы тела, у нас есть также общественная матрица. Пауки и мухи не обладают такой матрицей, а у человека она присутствует. Это связано с неправильным воспитанием. Обычно эта матрица становится видна тогда, когда мы начинаем идентифицировать себя через принадлежность к определенной нации, религии или какой-то другой группе. Именно через эту матрицу нам навязываются различные убеждения и идеи. Например, тебе говорят, что ты русский, а вот там немцы, с которыми тебе надо воевать и уничтожать их. Если ты христианин, то тебя ведут по одному пути, а если мусульманин, то по-другому. Манипулируя людьми через такую вот общественную матрицу, ими становится легко управлять и заставлять думать так, как выгодно кому-то. Мы все помещены в эту матрицу воспитания, которая заставляет воспринимать реальность через навешанные на все ярлыки. Мы начинаем и себя определять через эти ярлыки, отождествляемся с тем, что принадлежим какой-то группе, например, с тем, что я русский, или я мусульманин, или я из какого-то знатного рода. Мы отождествляемся с этим восприятием и теряем свободу выбора. Вот в чем заключается матрица. Но стоит вам от учителя получить знание, свобода выбора снова появляется. Только надо стараться самим чаще вспоминать, что говорит учитель, и делать осознанные выборы. Так и сложится новая судьба, отличная от того ужасного сценария, который приготовило для вас общество. Учитель внимательно осмотрел учеников и остановил свой взгляд на одном из них. Это был афроамериканец с черными пышными волосами, собранными в пучок на затылке. Белый льняной костюм контрастировал с темным тоном его кожи. «Сэм, я вижу какое-то напряжение на твоем лице. Если есть какая-то мысль, говори. Мы вместе найдем истину». Удивленный ученик слегка вздрогнул от неожиданности. Он засмущался, опустив глаза, но быстро собрался и поблагодарил мудреца за чуткость. «Да, великий, я размышлял о том, что физическая матрица гораздо легче для понимания, потому что она для нас более реальна. Ее можно рассмотреть на примере более приземленных вещей. Вот мне на ум пришел многоэтажный дом. У него тоже есть своя матрица. Есть чертежи, проекты, схема водопровода, вентиляции, планировка квартир. Все наглядно и прекрасно понятно, как и что в нем устроено. Или человеческий организм. Это тоже более понятный пример. У него тоже есть свой проект. Есть скелет, внутренние органы, у каждого из которых своя функция. Есть кровоток, и в целом понятно, как он поддерживает жизнь. То есть это такая реальная матрица для того, чтобы мы могли существовать в этом теле в физическом мире. Но социальную матрицу, о которой вы рассказали, вот так просто глазами не увидишь. Она рисуется только в нашем воображении, и как раз поэтому ее на самом-то деле и нет. Это такие оковы, которые программируются за счет внушения со стороны других людей, верно? Получается, что это такая виртуальная матрица. И животные, например, свободны от этой матрицы как раз потому, что они не поддаются внушению. А человек очень внушаемый, поэтому для него такая матрица существует. Об этом я сейчас размышлял, учитель. Хранитель знаний внимательно слушал ученика, с удовольствием прослеживая в его словах глубокий процесс познания. Он одарил послушника доброй лучезарной улыбкой, а затем заговорил. «Ты размышлял в правильном направлении, Сэм. Действительно, у человека, в отличие от животных, есть интеллектуальный центр, и поэтому создается интеллектуальная матрица. Из ярлыков, каких-то представлений, предубеждений, верований и так далее. Давайте рассмотрим на примере любовных влечений». Мудрец шутливо сделал акцент на этой фразе, привлекая и перенаправляя тем самым внимание учеников. Это чувство нам всем знакомо и понятно, так что до каждого дойдет точно. Вот, например, Ромео и Джульетта, двое влюбленных. Но если мы возьмем какого-нибудь паука, то он посмотрит на эту Джульетту и у виска лапкой покрутит. Мол, что этот дурак Ромео в ней нашел? То ли дело моя паучиха, у нее 6 таких красивых лап, такое у нее мохнатое туловище привлекательное. Для паука Джульетта покажется какой-то странной, что она какая-то, как червяк, какая-то непонятная. А вот паучиха вызовет у него возбуждение. Для Ромео паучиха кажется отвратительной, гадкой и неприятной, даже потрогать страшно, а Джульетта вызывает в нем возбуждение. То есть так настроено его природное восприятие, что он таким образом видит Джульетту. А у паука по-другому настроено восприятие. Ему паучиха кажется великолепной, прекрасной. Потому что природа сделала так, чтобы у паука к паучихе возникало влечение, а не к Джульетте. Поэтому так запрограммировано все природной матрицей. Паук вот так все воспринимает, человек по-другому как-то, рыба по-третьему, кот по-четвертому. Каждое существо настроено все воспринимать каким-то определенным образом. «И все тут кажется понятным», — заговорщицким голосом продолжил учитель, «и кажется все на своих местах». Здесь он выдержал многозначительную паузу, а затем, хлопнув себя рукой по колену, изображая досаду, более тихим голосом сказал: «Но у человека-то ум есть». Ученики, сдержав смех, с улыбками продолжили слушать. Никому не хотелось прерывать мысль учителя в таком важном моменте. «Поскольку у человека еще есть ум, то это механизм, вмонтированный для того, чтобы поддаваться внушениям. И тут важно, в какой среде человек находится. В обществе ему начинают внушать какие-то дополнительные условия, исходя из которых он обязан выстраивать свое мировоззрение и под особым углом все воспринимать. Вот говорят: «Ты русский, ты христианин, ты сын своих родителей. Ты инженер, ты врач» и так далее. Внушают человеку какие-то установки, которые меняют направление его мыслей, ограничивают их. Так, например, очень популярно в массах внушать человеку, какой у него должен быть жизненный путь. Обязательно с детства ходить в детский сад. Потом обязательно в школу, в институт надо идти. Завести семью тоже необходимо, а потом на завод, чтобы семью прокормить, и в могилу. То есть все эти установки влияют на ментальное восприятие таким образом, что человек начинает думать, будто он обязан занимать какое-то место в социуме, в этой на самом деле непонятной для него социальной матрице. Хранитель знаний выдержал длительную паузу, чтобы дать послушникам время для принятия этой истины. На лицах учеников отразилось некое противоречие. Они были впечатлены словами мудреца, но сомневались в своих возможностях прийти к растождествлению с этими установками в ближайшее время, так как сейчас отчетливо видели, насколько прочно те въелись в их жизнь, что куда ни посмотри, кругом виднелись лишь груды навешанных ярлыков. Одна из недавно присоединившихся к школе учениц, Марьям, лавируя в мыслях, ужаснулась от того, как много ложных «я» умещается в ней. В ее голове мелькали десятки слов и определений, которые за столько лет словно приросли к ее облику: европейка, католичка, блондинка, отличница, жена, мать, старшая сестра, дизайнер, хороший человек. В этом месте глаза Марьям округлились. По рукам и спине пробежала дрожь от мысли, что всю жизнь она старалась привязать к себе образ того самого хорошего человека, образ, который выдумало окружение. И тут же, бегущей строкой в ее мыслях, понеслась бесконечная череда установок, которым она стремилась соответствовать, стараясь во что бы то ни стало пристроиться к этому образу. «Хорошо учись, слушайся во всем старших, будь скромной, будь доброй, жертвуй собой ради мужа и детей, не будь эгоисткой». Всем помогай, получи благородную профессию, будь профессионалом, не выделяйся, выйди замуж, роди ребенка, роди следующего, приюти бездомного кота, здоровайся с соседом. Эти и еще много-много других фраз перемешались в голове. Какие-то пришли из детства, какие-то были взяты из книг и сериалов, а какие-то звучали едкими замечаниями совсем чужих людей. А сколько еще образов и ролей она придумала себе сама, желая все время быть кем-то. Внезапно Марьям встретилась взглядом с хранителем знаний, который смотрел на нее неотрывно. И тут же к ней пришло ясное понимание, что все это она видит так отчетливо только потому, что великий учитель передает ей сейчас тончайшую духовную энергию, которая и рассеивает пелену ее невежественной отождествленности и бессмысленности. Однако, так как ее собственный опыт усилий был еще незначительным, девушка быстро утомилась. Ее центры пока что были не готовы долго воспринимать настолько мощный поток силы. Ей вдруг сильно захотелось тишины и безмятежности. Ее сознание стало обратно мутнеть, и она прикрыла глаза. Ученица снова постаралась найти ту самую ясность, но воображение то и дело рисовало очередной образ, которому снова хотелось соответствовать. Из этого состояния ее вывел голос Лейлы, которая как раз задала мудрецу подходящий вопрос. Сестра словно заметила состояние Марьям и каким-то чудесным образом сформулировала именно то, что беспокоило сейчас ученицу. Лейла обратилась к учителю. «Учитель, я правильно понимаю, что все проблемы физического мира, вот эта неспособность чувствовать Бога, жить в единстве с тонким планом, это из-за того, что наше некое «я» отождествляет себя с физическим телом? И на самом деле мы только придумали себе, что есть какое-то «я», но это не так. И наша задача, идя к просветлению, осознать, что мы есть пустота, что нас нет? Как в таком случае надо настраиваться, великий? Настраиваться, что нет «я»? Наверное, в этом случае легко произойдет растождествление с физическим телом, со всеми дурацкими проблемами, которые есть в нашем воображении. Правильно? Марьям внимательно и серьезно посмотрела на Лейлу, словно убеждаясь, что та действительно умеет читать ее мысли, а затем перевела вопрошающий взгляд на учителя. «Конечно», — спокойно ответил мудрец, — «но разных «я» в нашем существе очень много. Одно «я» связано с физическим телом, другое — с социальным. Еще есть несколько «я», связанных с ролями, которые мы играем, сложными личностями. Поэтому много уровней эго существует, и человек с каждым из этих уровней отождествлен. Марьям выдохнула. Ее укрепила мысль, что все люди привязаны к своим «я», и у всех одна задача — от этой привязанности освободиться. К тому же слова хранителя знаний звучали так твердо и уверенно, что в ее сердце появилось четкое убеждение, что он поможет ей освободиться, если она сама будет этого хотеть и станет во всем его слушаться. Между тем вновь заговорила Лейла. «Учитель, но если существует столько уровней нашего эго, то какой алгоритм должен выработаться, чтобы все эти ложные «я» не слушать? Сегодня, когда я переживала этот волшебный духовный опыт, был миг, в котором я, вероятно, приблизилась к полному растождествлению. Это такая невероятная легкость. Я чувствовала себя пустотой. Но это было очень недолго. Наверное, надо чаще пытаться. У меня это получилось не запланированно, а хочется как-то специально к этому состоянию возвращаться, осознанно это практиковать, чтобы растождествляться с дурацкими выдуманными проблемами. Что для этого можно делать? Как-то надо по-особому настраиваться на то, что я как такового нет, даже на духовном уровне. Так? Подскажите, учитель. Марьям с еще большим восторгом и удивлением посмотрела на Лейлу. Состояние, которое описала сестра, было желанным и для нее. «Когда мы отключаем внутренний диалог», — начал объяснять мастер ровным, уверенным тоном, «отключаем систему оценивания, вот тогда мы как раз и начинаем подходить к истинному восприятию. В нашей голове все время крутятся мысли, как бесполезный мусор. Это хорошо, это плохо, это я, это не я, это мое, это чужое. Все эти разделения, которые выдает наша оценочная система, как раз и рождают это восприятие, создают матрицу. Чтобы матрица распалась, нужно научиться отключать внутренний диалог и систему оценивания. Поэтому разговор — серебро, а молчание — золото. Мы должны больше в безмолвии находиться, чтобы все реально видеть. «Понятно, учитель, будем практиковаться». С уважением поклонилась Лейла и передала слово другому ученику. Элай, статный мужчина со светлыми вьющимися волосами и серыми глазами, задал такой вопрос. «Учитель, а эмоции ведь тоже создают определенное видение мира? Правильно ли я понимаю, что это тоже какая-то своего рода матрица? Вот мы сейчас говорили про тело, про ум, а на уровне эмоций как обстоят дела? Ведь если у человека есть негативные эмоции, тогда он видит все в сером цвете, сразу все вокруг унылые, безрадостные. И наоборот, если возвышенные эмоции человек испытывает, то уже видит все в другом цвете, более позитивно на вещи смотрит. Получается, что эмоции — это тоже матрицы?» «Конечно», — утвердительно кивнул мастер. «Все наши центры начинают действовать, и мы начинаем видеть все в определенных полутонах, в зависимости от типа эмоции. Тот же инстинктивный центр, когда он голодный, везде пищу видит, а когда ему холодно, мы начинаем грезить о теплой одежде или об очаге, думаем только о том, как бы скорее согреться. Когда человек болеет, тоже все вокруг в другие цвета окрашивается. Если хорошие события произошли, много энергии в нас позитивной, то здесь уже другой будет настрой, и иначе все будет восприниматься. То есть каждый центр настраивает наше восприятие. Поэтому центров много, и каждый как-то по-своему настроен. Какие-то эмоции, мысли, ощущения в нас — это все заставляет определенным образом видеть реальность. Если мы начнем наблюдать за центрами, то сможем проследить прямую взаимосвязь их влияния и задаться вопросом, какова же все-таки реальность? Вот тогда уже с таким подходом мы будем более трезво смотреть на вещи. Мы будем знать, что это центры искажают наше восприятие своей работой, а вот вне их действия мы бы уже по-другому все это видели. «И впрямь», — задумчиво ответил Элай, — «когда знаешь, как все устроено, уже можно учиться все контролировать. С практикой лучше и лучше будет получаться воспринимать все в нужном ключе. Благодарю вас, великий». Учитель улыбнулся ученику светлой, одухотворяющей улыбкой, а затем кивнул в сторону Альбины, которая уже несколько раз поднимала руку, но так и не успевала задать вопрос. «Спасибо, любимый учитель», — с благодарностью сказала женщина и поспешила спросить. «Я хотела сказать, что существует еще цепочка образ-оценка-реакция, про которую вы нам рассказывали. Учитывая, что мы отходим от ложных личностей и выключаем оценочную систему, Не сломается ли эта цепочка? Она может существовать без оценки? Или если не будет оценки, не будет и реакции? Опять же, здесь ведь и эмоции задействованы как элемент оценки или реакции, верно? Мудрец задумался, подбирая подходящую аналогию для объяснения, а затем обвел послушников интригующим взглядом и предложил разыграть по ролям задуманный интерактив. Ученики с удовольствием и даже каким-то детским озорством восприняли предложение, ожидая объяснения правил. Учитель, раскрытой ладонью, указал на нескольких учеников, раздавая задачи. «Камал, ты будешь отвечать за образ», — обратился он к высокому мужчине восточной внешности. «Придумай любые короткие образы или ситуации и озвучь их по моему сигналу». «Принято?» — весело отозвался мужчина. За оценку отвечала Эвелина. Учитель выбрал ученице роль под стать ее темпераменту. Это была зрелая, уверенная в себе женщина, умевшая брать на себя ответственность и с холодной головой приниматься за любые серьезные задачи. В этот раз задача Эвелины заключалась в том, чтобы представить себе образ, заданный Камалом, и неподвижно, без жестикуляций, спокойно объяснить следующему игроку свое отношение к этому образу. Замыкала цепочку Марьям. Девушке предстояло выбрать и продемонстрировать движение, исходя из оценки образа, которую даст Эвелина. Все ученики с предвкушением готовились к увлекательному интерактиву, но самым интересным для них было разгадать смысл, который заложил учитель в эту игру, понять ход его мыслей. Каждому не терпелось поскорее получить новое знание благодаря такому интересному методу. По сигналу хранителя знаний Камал задал первый образ. «На тебя едет танк! Он уже в 100 метрах!» Ученики рассмеялись неожиданной фантазии, а учитель даже поднял брови от удивления. Эвелина включилась в игру и, стараясь сохранить спокойное выражение лица, начала рассуждать. «Он в 100 метров. Это не вражеский танк, это наш. Это уже победивший сражение танк. А Марьям — танкист, которого нужно забрать с поля боя. Значит, не нужно бояться, нужно радоваться. Война окончена, скоро увидишь родных». Марьям быстро включилась в этот образ и начала радостно размахивать руками, широко улыбаясь воображаемому танку, в котором медленно приближались ее воображаемые сослуживцы. Послушники начали аплодировать, пока еще не совсем понимая цель, которую преследовал учитель в этой игре. Мудрец тем временем попросил у Камала новый образ. «Женщина угостила тебя красным спелым яблоком», задорно сообщил ученик, с азартом глядя на Эвелину. Послушница, ничуть не смутившись такой полярности воображения Камала, начала оценивать заданную ситуацию. «Яблоко очень сочное и выглядит очень аппетитно, но напротив сидит бездомный, ему оно нужнее. Однако женщина дала это яблоко мне, а не ему. Можно забрать фрукты и просто не есть при нем, а ему принести 2 других яблока и еще кусок хлеба». Эвелина закончила говорить, и Марьям тут же довольно театрально изобразила, как прячет вымышленное яблоко в абстрактную сумку. Ученики заинтригованно улыбались, словно дети, ожидающие продолжения представления. Хранитель знаний обратился к Эвелине. «Благодарю, дорогая, за интересные размышления. Теперь я попрошу тебя выйти из игры. Остаются только Камал и Марьям с теми ролями, которые у них есть». Камал задал очередную ситуацию. «У тебя на середине дороги сломалась машина. Дымит капот». Марьям мигом закрыла лицо руками, изображая отчаянный разочарованный плач. Все рассмеялись. Казалось, что плач — это самая неподходящая реакция в данном случае, особенно если находишься в центре оживленного дорожного движения. Учитель попросил еще один образ. «Ты «Позируешь для художника, одетая в костюм какого-нибудь животного», — выдал послушник, сам удивившись своим словам. Воображение Камала вызвало очередную волну хохота, которая взорвалась с двойной силой, когда Марьям приняла чудаковатую нелепую позу. Пожалуй, ее нельзя было соотнести ни с одним из известных науки животных. Громкий смех, доносившийся из шатра, на время перебил даже шум прибрежной волны. Мастер дал сигнал к завершению игры и терпеливо ждал, пока ученики вновь настроятся на диалог. «Что вы поняли на этом примере?» — с добротой в голосе спросил он, когда увидел готовность продолжать беседу в глазах своих учеников. Вверх взмыло около десятка рук. И мудрец с удовольствием отметил, что наглядное практическое развлечение принесло свои плоды. Он обратился к Альбине, которая инициировала вопрос о цепочке «образ-оценка действия», попросив ее ответить на свой же вопрос. «Я поняла, учитель, что если вовсе убрать оценку из этой цепочки, то реакция будет очень простой, то есть уже не интеллектуальный, а эмоциональный или инстинктивный центры будут за нее отвечать». «Совершенно верно», — согласился мудрец. «Тогда реакция будет уже более простая. Вот сломалась машина у Марьям, и она расплакалась. Если бы была включена оценка, то здесь Эвелина наверняка бы рассказала ей, какие правила существуют в таких ситуациях, что плакать не время, а муж... Негодяй, который не позаботился, чтобы машина исправно ездила. Надо срочно позвонить и поругаться с ним. И вот наша ранимая Марьям уже уверенно и жестко бы поносила мужа, на чем свет стоит». Вновь учитель внес ноту юмора в свой ответ. «Сказали ей, позируй. Она и пошла позировать. А что за костюм у нее? Бобра или слона? Тут уж ее не касается. А если бы интеллектуальный центр подключился, оценка бы была, то она, конечно, подумала бы об этом. То есть, если мы посмотрим работу Эвелины, то тут как раз четко можно проследить, как работают наши оценки, как они опираются на внешние установки. Вот Эвелина рассказала Марьям, что танк был наш, и что едут в нем свои, а то и давай руками махать от радости. А если бы не было оценки, то первая реакция была бы бежать и прятаться, то есть более простые здесь реакции, на уровне инстинктов, свои механизмы. Поэтому если мы нашу оценочную систему понемногу убираем, отключаем внутренний диалог, то вот эти реакции, связанные с внушением, они начинают постепенно пропадать. Остаются только простые. Эмоциональный центр — по-своему будет реагировать, инстинктивный, двигательный, тоже как-то по-своему будут реагировать, а вот эти оценки, ярлыки, которые искажают восприятие, они исчезнут. Поэтому восприятие будет более свободным, и мы уже начнем мир видеть более трезво. Слова хранителя пробуждали интерес к наблюдению за работой центров, а наглядные примеры делали очевидным то, что было скрыто от понимания долгое время. На глазах мудреца, в умах его учеников происходила настоящая трансформация. Послушники делали важные открытия, которые прокладывали им дорогу к истинному духовному знанию. Когда мастер закончил объяснение, руку подняла Диана. Это была зеленоглазая шатенка с округлыми чертами лица и ямочками на щеках. «Учитель, но если не будет оценки, то возвышенные эмоции останутся? Или они в каком-то другом качестве будут? Как это будет происходить? Ведь эмоции — это тоже следствие восприятия какого-то образа». «Возвышенные эмоции требуют определенной настройки. Если эмоция определенным образом настроена, то за счет нее мы видим мир реально. Но для этого, конечно, нужно особым образом настраиваться. Без этого никакие эмоции возникнуть не могут. Христос не пришел, Бог с неба не спустился, то есть нам не на что опереться, не на что среагировать. Возвышенные эмоции могут возникать в ответ на музыку благого воздействия, например. Услышали такую вот музыку, и возвышенная эмоция пришла в сердце. А если музыку не слышим, еще каких-то условий не создали, не настроились, то сложнее эти эмоции испытать. Поэтому мы должны создавать эту настройку сами. А если мы не будем сами настраиваться, тогда не будет чистого восприятия, созерцательность не возникнет. Но если мы возвышенные эмоции культивируем, то в них уже не будет ни примитивных эмоций, ни механических мыслей, начнем себя и мир видеть без всяких оценок. Диана задумчиво смотрела в ясные глаза мудреца, стараясь прочесть в них скрытые пока для нее смыслы сказанного. Хранитель знаний улыбнулся ученице вдохновляющей улыбкой, подталкивая девушку задать уточняющий вопрос. «Получается, оценка нужна до того момента, пока мы не научимся правильно настраиваться? Например, мы видим бабушку несчастную, и сразу возникает оценка, сострадание, а как следствие — возвышенная эмоция. Но это до поры до времени, то есть вначале должен быть такой настрой сильный, подобный страданию, чтобы наличие бабушки было необязательным, верно?» «Да, чтобы мы сами могли настроиться на возвышенные эмоции и в них быть», — утвердительно закивал учитель. «Иначе нам постоянно надо будет вот таких бабушек искать или еще что-то. Мы должны сами больше молиться, больше настраиваться, чтобы в нас были эти возвышенные эмоции». «Великий, а можно я тогда задам еще один вопрос? Вы в самом начале сказали, что мир един для всех, но у каждого существа есть свое восприятие мира, и за счет своего тела, формы, получается такой вот свой мирок. Если мир один для всех, выходит, что Вселенная тоже имеет какую-то определенную матрицу. Там же нет хаоса. Там все по определенной матрице движется. То есть какой-то вселенский порядок существует, правильно?» «Да, своя гармония существует, или логос. Это так называемые мировые законы, которые должны действовать. Столько-то сил в мирах действуют, такие-то планеты действуют, поляризуется энергия. Все эти обязательные условия, включая законы физики, тоже создают определенную матрицу. Если бы законы физики были другими, то и матрица была бы другой. Точно так же создается какая-то матрица, какой-то проект Вселенной, и Вселенная действует по такому проекту, который создал Бог». «Спасибо за разъяснение», — просияла благодарная Диана. «Я буду стараться чаще настраиваться, искать это состояние и подольше в нем находиться». Тем временем прозвучал следующий вопрос от Мартины. Высокая девушка с аккуратным фигурным каре деловито надвинула на нос очки в прямоугольной оправе. «Любимый учитель, подскажите, а правильно ли у меня сейчас возникло такое ощущение, что настрой — это не что-то стационарное? Вот я соединила три центра, и они тут же начали как-то расползаться. То есть это такой процесс, в котором как будто нельзя зафиксироваться. Или потом это будет возможно? Или это как тот самый инерционный фонарик, надо настраиваться, настраиваться? То есть все время это должно находиться в движении, в каком-то прогрессе?» «Надо учиться настраиваться», — обстоятельно растолковал учитель. «Потому что сейчас, в общей массе случаев, оказывается, что мы не умеем настраиваться, а нас настраивают окружающие влияния. Кто-то сказал нам: «Ты дурак», и мы тут же впали в обиду. Кто-то сказал: «Ты молодец», и мы радуемся этой похвале. Получается, что кто-то извне постоянно нас дергает за ниточки и настраивает, один в одну сторону, другой в другую. А сами-то мы почему себя не можем настроить? почему кто-то должен быть кукловодом и регулировать этот настрой «ты дурак или молодец?». И мы реагируем в зависимости от того, за какую нитку нас дернут. То рука у нас поднимается, то нога. Но решать должны мы. Надо переставать быть марионетками и самим создавать себе настрой, учиться самостоятельно с этим справляться, во благо. Женщина залилась румянцем от возникшего чувства недовольства собой. Зависимость от чужеродного влияния была ее слабой чертой, от которой Мартина старалась избавиться уже несколько лет, укоряя себя за такую мягкотелость. Хранитель знаний увидел эту ноту легкой грусти на прекрасном лице ученицы и поспешил придать ей уверенности. Такое поведение вполне естественно для нас. Его легко объяснить, и не мы в нем виноваты. Нам просто непривычно управлять своими эмоциями и самостоятельно формировать внутреннюю атмосферу, не опираясь на чужое мнение. Никому из нас в детстве не говорили: «Ты сам настройся. Почему ты хмурый сидишь? Начинай радоваться, сам позаботься о своем состоянии». Никто так не говорил. Поэтому для нас это новый, неизвестный, неизученный паттерн поведения, который пока что мы не освоили. Это сложно, это непривычно, но когда мы научимся, то сможем входить в любое состояние по собственному желанию. Мартина вдохновенно посмотрела на мудреца, с любовью и уважением принимая его поддержку. От лика учителя исходила тонкая божественная благодать, исцеляющая, вселяющая веру в свои силы. Получив заряд этой энергии, женщина выпрямила спину и обрела внутреннюю твердость. С таким настроем она решительно захотела начинать каждый последующий день. Хранитель знаний обвел внимательным взглядом учеников и указал на Ванессу. Ее длинные рыжие волосы казались огнем, ярким, попадающим в тон мерцающим свечам шатра. Изумрудно-зеленые глаза были полны любознательности и прозорливости. Она была одной из самых молодых учениц и настоящим воплощением энергии. Каждое ее движение излучало жизнерадостность, а вопросы учителю всегда звучали четко и решительно. «Учитель, правильно ли я поняла, что та матрица, которая создана нашим физическим телом в соответствии с его возможностями и ограничениями, она неизбежна и незыблема? Мы изучаем ее, узнаем, как с ней жить, принимаем ее и используем как ресурс, который у нас есть. А социальную матрицу мы должны ломать, разрушать? И, как я понимаю, социальную матрицу, эту тюрьму, ее можно разрушить только сознательно, только изнутри. То есть никто не сможет эту матрицу извне сломать, пока сам человек не принимает решение выйти из нее. Верно, учитель?» «Да, конечно, Ванесса, ты все правильно поняла. Человек должен сам принять такое решение, чтобы из нее выйти. Но если кто-то ее сломал вместо нас, гипнотизер какой-то, например, нас загипнотизировал, то все равно в данном случае человек собой не владеет, а попадает под установку гипнотизера. Точно так же потом пришел какой-то другой гипнотизер и в нас вложил еще какую-то матрицу, другую программу заложил, а мы, как те марионетки, ничего не можем сделать. Тогда любой нас завнушает, загипнотизирует, сможет сделать с нами что угодно, а так как мы не владеем собой, то и не сможем ему ничем возразить. Поэтому даже если бы было какое-то средство эту матрицу разрушить, то для нас это не было бы чем-то хорошим. Если мы сумеем сами эту матрицу отключить, по своей воле на нужную волну настроиться, возвышенные эмоции вызвать, тогда уже в этом большой смысл. В этом случае нам больше не нужен гипнотизер, который будет с нас снимать матрицу. Мы сами будем обладать такой силой, что сможем любое восприятие в себе вызвать. Вот так воспринимать мир, по-другому, по-третьему, потому что мы овладели собой. Ванесса утвердительно кивнула, принимая слова мудреца, а затем вновь обратилась к великому мастеру. «А как быть с остальными матрицами, учитель? У нас же все время какое-то восприятие есть. Конечно, если делать медитацию на точку, то можно поймать на миг вот это осознание. Я не тело, я не эти эмоции. На мгновение можно стать безоценочным. Но вне медитации мы же все время находимся в матрице. Только вопрос, в какой? Я ведь правильно рассуждаю? Поправьте меня, великий». «Да, мы всегда находимся в матрице. Но атман-то, он вне матрицы может быть», — мягко пояснил мудрец. «Когда атман отделяется от биоробота, это подразумевает, что у биоробота есть некоторые настройки, и он определенным образом все видит. Атману заведомо известно, что у биоробота есть вот такие-то несколько матриц, через которые он на все смотрит. Но атман свободно может отделиться, отрешенно наблюдать за тем, что происходит с биороботом. Атман свободен, он не обязан видеть все через какую-то матрицу. И наша задача как раз состоит в том, чтобы атман проснулся, отрешился от всех этих отождествлений со всякими матрицами и стал свободен, перестал зависеть от восприятия тела, от восприятия ложных личностей. Нужно, чтобы он стал свободен от всего этого, не был отождествлен, осознал свою истинную природу. Учитель выдержал паузу, давая ученикам возможность проанализировать и принять сказанное. Он излучал уникальные тонкие вибрации, пробуждающие в умах послушников неустанную жажду познания. На их лицах была видна напряженная внутренняя работа. Вдруг вверх взмыла рука. Это был Эмильен. Он был сосредоточен, и в его больших серых глазах искрилось важное понимание, которое, тем не менее, требовало уточнения мудреца. Получается, атман не может взять и так просто отрешиться от всего навсегда. Все равно же ты проходишь этап растождествления с ложной личностью через болезненный слом механических реакций, привычек. Не бывает так, что в одночасье решил выйти из матрицы, взял и вышел. То есть нужно ее ломать, крушить, искоренять. А для этого нужно работать, работать, чтобы разрушить, наконец, эту внутреннюю тюрьму. Тогда уже атман пробудится и станет свободным. Потому что, по сути, моя матрица — это мое неправильное воспитание, мои механические привычки и вот эти гадкие реакции. И когда раз за разом я их разрушаю, реагирую творчески, с правильным настроем, вот тогда матрица ломается. Верно, учитель? Слова Эмильена звучали торжественно и даже победоносно. Остальные ученики подхватили его запал и своими улыбками поддержали общую стратегию борьбы с пресловутыми матрицами за освобождение атмана. На лицах послушников мудрец увидел решимость в устремлении осознанно подходить к своим реакциям и эмоциям, высвобождаться и отрешаться от лишних трафаретов восприятия. «Да, конечно, это долгий путь», — проговорил он. «Это не то, что я сейчас вам сказал. Вы решили, и тут же все это исчезло. Это долгий путь, потому что первое, что человек забывает, это то, что надо пробудиться и все видеть отрешенно. Самое страшное — это вот такая забывчивость. Если бы человек постоянно помнил, работал с этим, — он достаточно быстро смог бы выйти из этого состояния. Но он забывает. Через минуту он переключился и вообще не помнит, что какие-то матрицы есть, что надо быть пробужденным, что надо отрешаться. Человек все забывает и начинает реагировать по-старому. Поэтому мы должны постоянно помнить об этой задаче. Нужно все время повторять это раз за разом, много и часто. И вот тогда мы начнем это чаще вспоминать, больше акцентировать внимание на этом и, наконец, станем помнить об этом постоянно. А второй инструмент в нашей цели — это постоянная практика. Мы должны все время обращать внимание на свои отождествления, на то, что нас задевает, на свои переживания. Надо отслеживать эти моменты и заставлять себя прямо сейчас отрешаться, быть в спокойном состоянии. Можно начинать петь мантру, еще какие-то практики делать и переключаться таким образом с этого отождествления. С каждым разом все лучше и быстрее будет получаться. Потихонечку в нас отрешенность начнет вырабатываться. Как только отождествимся, сможем отключиться. И так у нас вот этот процесс начнет работать. За счет борьбы с каждым отождествлением мы начнем вызывать в себе отрешенность. И атман станет растождествляться с биороботом и с матрицами. «Удивительно, учитель, какие вы практики даете нам!» — завороженно сказала одна из учениц, не в силах вымолвить больше ни слова. Находясь под впечатлением от слов хранителя знаний, погруженные в пробуждение внутренних изменений, послушники с трепетом взирали на мудреца, благоговея перед непостижимостью всех сакральных истин, которыми он владел. Давно стемнело. Наступил магический момент, когда беседа начинала подходить к своему завершению. Учитель, обозначая этот переход, сделал паузу и оглядел послушников внимательным взглядом. Завершая даршан, мудрец решил дать своим верным ученикам еще одно напутствие. «Да, всегда идем навстречу ситуации. Всегда открываемся навстречу обстоятельствам, и тогда легко со всем справляемся. А если сопротивляемся, закрываемся, пытаемся что-то сделать, эту ситуацию куда-то оттолкнуть, куда-то спрятаться от нее, тогда мы идем против течения. Тогда еще сильнее эта ситуация нас задевает, хотя она может быть и незначительной на самом деле. На любой мелкий пустяк или замечание мы реагируем, потому что заведомо так настраиваемся. Мы мучаемся и страдаем из-за любой ерунды, переживаем из-за нее, потому что настрой был таковым. Мы боимся, что нам где-то сделают замечание, что-то в нас не то приметят, и сами нагнетаем, готовим заранее свою неправильную реакцию. А если мы навстречу идем, то любое замечание, любые нападки спокойно воспринимаем, энергию принимаем, дальше идем развиваться. Потому что мы из ситуации энергию берем, она нам нужна для того, чтобы нам стало лучше, чтобы мы могли измениться. Не надо закрываться, пытаться куда-то спрятаться, создавать ажиотаж вокруг ерунды. По такому же типу у людей психические травмы создаются. Если, к примеру, кого-то в детстве изнасиловали, он бы и забыл об этом, наверное, через день. Но все вокруг него, как правило, поддерживают трагедию. «О, теперь все, конец жизни, тебя изнасиловали, теперь ты должна страдать, мучиться, быть неполноценной, еще что-то», и создают этим внушением травму. Потом человек сам себе начинает такие травмы создавать. Это уже для него привычный паттерн поведения. Он боится, что ему кто-то что-то скажет неприятное, и заведомо настраивается на то, что он будет мучиться и страдать. И так человек сам эту травму себе создает. А потом ему какое-то пустяковое замечание делают, и он срывается, в истерике бьется об пол, потому что он настроился так болезненно все воспринимать, настроил себя на это заранее. А если открыто воспринимать все, со спокойным рассудком ко всему подходить, хотеть развиваться, совершенствоваться, использовать замечания как толчок для развития, тогда совершенно другая картина будет. В этом случае человек начинает быстро развиваться, совершенствоваться и идти вперед, потому что он двигается навстречу ситуации, перестает делать из нее трагедию и начинает воспринимать все так, как будет полезно для его развития. Хранитель знаний стремительно, но при этом мудро продвигался по лабиринтам великого знания, выводя своих верных послушников из долгих блужданий. Он проникал в самые глубины истины, освещая путь для учеников, ищущих прозрения во тьме общественного невежества. Его слова пробуждали их в истинной реальности, воскрешая похороненные под ярлыками фальшивой осведомленности обо всем и ни о чем резервы ума и сердца. Затем, с нежностью и умиротворением, он объявил о предстоящей совместной молитве. Ночное шелестящее море пленяло взгляды своей бескрайностью и безмятежностью. Волны тихо ласкали берег и создавали мелодичный фон для молитвенной церемонии. Белые лучи лунного света проникали сквозь шатер, создавая торжественную атмосферу. Вокруг зазвучала тишина, словно вселенная задержала дыхание, ожидая следующего шага в этом обряде единения и созерцания. Учитель и ученики объединились в круг, формируя единое поле. Ладони их были сложены перед грудью, глаза закрыты. Их души и дыхание слились в молитвенном устремлении, отдаваясь силе единого мирового разума. В гармонии с морским прибоем сливались звуки и слова молитвы. Они наполняли пространство теплотой и вибрацией, распространяясь далеко за пределы шатра. Эта молитва исходила из сердец учеников и учителя, становясь неотъемлемой частью природы и космоса. Спустя какое-то время молитва стихла, и учитель остановился с безмятежной улыбкой. Подняв руку, он дал знак окончания церемонии. Ученики, будучи окрыленными и обновленными, медленно открыли глаза. В их сердцах поселились радостное спокойствие и гармония. Они глубоко вдыхали свежий морской воздух и, покидая шатер, продолжали созерцать диалог природы и великого хранителя знаний, слышащего голос высшей истины. Основные тезисы. Первое. Каждый человек воспринимает мир по-своему, однако реальность искажается иллюзорными представлениями, которые навязаны внешним миром. Для того, чтобы расширить границы восприятия, надо перестать оценивать мир и просто смотреть на него, не навешивать ярлыки. Второе. Если бы мы по-настоящему увидели мир, то во всем бы заметили Бога, но для этого надо иметь особое восприятие. Если бы человек научился смотреть на все безоценочно, отрешенно, без оболочек и границ, тогда бы он увидел мир как единое целое. Третье. Существуют различные матрицы, которые определяют наше восприятие мира. Одна из них — это наше физическое тело, которое настраивает нас на определенные реакции и предпочтения. Другая матрица — это общественное воспитание, которое формирует наши представления о себе и других, а также может быть использовано для манипуляций. Также матрицы есть в каждом центре. Четвертое. Чтобы прийти к истинному восприятию мира, необходимо отключить внутренний диалог и систему оценивания. Пятое. Проблемы физического мира и неспособность чувствовать Бога возникают из-за идентификации с физическим телом и веры в существование отдельного «я». Человек должен осознать, что на самом деле он — это пустота, и настроиться на то, что нет отдельного «я», а есть лишь иллюзия отдельности. Шестое. Возвышенные эмоции требуют определенной настройки. Если эмоция определенным образом настроена, тогда за счет нее мы видим мир. Если мы не будем специально настраиваться, то эмоции будут только механическими. Возвышенные эмоции сами не возникнут. Седьмое. Необходимо научиться настраиваться самим, без зависимости от внешних оценок или мнений. Это может быть сложно и непривычно. Но когда мы научимся контролировать свою настройку, тогда сможем выбирать и изменять свое состояние в любой момент времени. Восьмое. Одна из главных задач на духовном пути состоит в том, чтобы атман пробудился, отрешился от всех отождествлений с матрицами и стал свободен. Хотите получить больше полезных знаний, практик и стать счастливой? Переходите на сайт toyota1.org. Там вы найдете много интересного.